Мир Божий всем вам, дорогие братья и сестры. Мы будем вместе с вами рассуждать над Словом Господним. И в основу наших рассуждений я хочу положить текст из первого послания к Коринфянам, 6 глава, 19-20 стихи. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога? И вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божья». Если обобщить то, что сказано в данном отрывке Священного Писания, то можно сказать, что речь идет о посвящении или посвященности человека Богу. Хотелось бы вместе с вами именно об этом поговорить, о нашей посвященности, о том, насколько мы посвящены, что такое посвящение в жизни христианина, каким оно должно быть и на основании чего оно происходит. Вообще, посвящает ли себя человек Богу или нет, зависит от того, насколько он правильно относится к тому спасению, которое он обрел в Иисусе Христе, и как он пережил сам факт спасения. Если человек считает свою веру в Иисуса Христа одолжением Богу или любезностью по отношению к Нему, то, конечно, с таким человеком достаточно сложно говорить о посвященности. И я бы сказал, наверное, сложно говорить о посвященности из другой категории людей, которые считают, что они одни из тех немногих, кто по-настоящему только лишь является христианами, самыми святыми, и на них держится вся Церковь Христова. И вряд ли кто-то, кроме них, спасется. Тоже сложно говорить. Такие люди больше религиозны, нежели по-настоящему посвящены Богу. Но когда человек правильно понимает, в чем выражается то спасение, которое совершил Христос, и что оно ни в коем случае не является нашей заслугой, но целиком является проявлением любви нашего Господа Иисуса Христа, то это вызывает правильную ответную реакцию со стороны человека, которая и выражается в его посвящении себя Господу. Когда мы говорим о посвящении, то учение о посвящении мы можем найти как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете. Новый Завет достаточно много говорит о том, что важно посвятить себя Богу, и говорит в контексте всех христиан, и эти слова относятся к каждому человеку, принявшему Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Когда мы говорим о Ветхом Завете, то там посвящение как бы больше затрагивает определенные категории людей. Например, скажем, был Богом избран для определенной цели весь израильский народ, но особое посвящение на служение Богу было даже не только просто колено Левина, но в колене Левином именно семейство Ааронова, и по отношению к ним были совершены определенные действия, которые делали их священниками перед Богом и призванными к определенному служению. Таким образом, они были посвящаемы на это служение. Но в любом случае, посвящение является ответом человека на то, что Бог совершает в его жизни. И поэтому отправной точкой или же началом всего является именно сам Бог. Если говорить о принципах посвящения, то мы можем увидеть следующее, когда мы изучаем Священное Писание. Во-первых, что является основой нашего посвящения? Ну, или другими словами говоря, почему мы должны посвятить себя Богу? Знаете, когда мы имеем мотивацию и знаем причины, почему мы это делаем, нам гораздо проще что-то совершать, нежели если мы это делаем, ну, просто потому, что какая-то традиция сложилась, потому что вроде так надо, не осознавая значимость того, что происходит. Во втором послании к Коринфянам, в 5 главе с 14 по 15 стихи мы читаем следующие слова. «Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так. Если один умер за всех, то все умерли. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». То есть очень много зависит от правильного рассуждения. Итак, если мы рассуждаем, что если Христос за нас умер, то и мы все в Нем умерли, то таким образом, при таком рассуждении, написано, нас объемлет любовь Христова. Вообще слово «объемлет» может быть не совсем для нас понятно, потому что мы не так часто его используем в повседневной жизни. Вообще дословно это слово означает «держать вместе», «соединять», «сжимать со всех сторон» или «очень сильно сжимать», даже «теснить» в какой-то мере это слово используется. Поэтому интересно, что в некоторых переводах, например, переведен этот текст так: «Нас всех теснит любовь Христова». Но вопрос, знаете, теснит не притесняя, а теснит, отдаляя от чего-то, приближая к тому, что является правильным. Кстати, интересно, что данное слово очень часто использовали в греческом языке, в том числе, когда говорили о ком-то, кого посадили в какие-то узы или очень крепко связали веревкой так, чтобы он ничего сам не мог делать. Вот здесь очень интересное сравнение, потому что оно говорит о том, что любовь Христова настолько сильно действует в нашей жизни, окружая нас со всех сторон, что мы связаны со Христом. Что мы так стеснены от всего остального для Христа, что оно уже не влияет на нас. И любовь нас так соединяет со Христом, который нам дает, что мы уже не можем убежать от нее никуда. Она со всех сторон нас окружает. И вы знаете, что интересно? Почему именно сравнивается это со связыванием? Потому что когда человек кого-нибудь любит, у него появляется определенное ощущение несвободы, но в хорошем смысле этого слова. Знаете, когда человек ничем не связан и, скажем так, никого, может быть так, по-настоящему не любит, он абсолютно свободен по-разному себя вести. По отношению ко всем людям, которые его окружают, и так, но когда он кого-то полюбил, в этом случае уже есть определенное ограничение свободы, но он это ограничение принимает с радостью, и даже его любовь побуждает себя ограничивать, например, не делать того, что причинит какое-то, может быть, оскорбление, обиду тому, кого он любит. Это ограничивает его свободу делать все, что угодно, потому что он понимает, я хочу поступать так, чтобы радовать того, кого я люблю, чтобы проявить эту любовь, чтобы ничто не стало барьером или препятствием в моих отношениях с этим человеком. И поэтому есть не свобода, но это в хорошем смысле слова. Вот почему иногда выражение такое используют, они связали себя узами брака. То есть, да, они наложили на себя узы определенные, но мотивом этих уз является любовь. То есть, они связывают себя друг для друга, так, чтобы, посвящая себя друг другу, помогать, жертвовать чем-то своим ради другого, поддерживать, быть вместе. И они связаны так, что они уже не свободны для других отношений, но в их отношениях их любовь только лишь возрастает. И вот поэтому в данном случае, когда мы правильно рассуждаем, то любовь, которую Христос проявляет в нашей жизни, нас настолько связывает с Ним, как написано в послании к Римлянам, что нас ничто не отделит от любви Христовой. Ни долгота, ни широта, никакая другая сила, ни смерть, ни будущее, ни настоящее, потому что Христос нас окружил со всех сторон. И мы не свободны теперь для греха, потому что мы любим и не хотим делать грех, потому что он будет разделять нас с Богом. Мы не свободны делать зло какое-то или еще что-то. И вот в этом случае, когда мы говорим об основании для посвящения, в первую очередь, этим основанием является любовь. Человек посвящает себя Богу благодаря той любви, которую в его жизни проявил Христос. И поэтому никто не может посвятить себя Богу, если он не пережил соприкосновение с Богом, не пережил действие его любви в своей жизни. Но когда человек соприкасается с действием Божьей любви, я бы сказал так, самопроизвольно это приводит к посвящению. Он не может просто по-другому отреагировать. Поэтому посвящение основано на любви Господа к нам. И это наша ответная реакция. Но с другой стороны, оно еще основано и на праве Господа по отношению к нашей жизни. Мы уже читали об этом в первом послании к Коринфянам, в 6 главе, что мы уже не свои собственные, потому что мы куплены дорогою ценою. Мы приобретены ценою крови Иисуса Христа. Он искупил или выкупил нас от рабства греха, от власти зла в нашей жизни. И таким образом, тот, кто нас искупил, тому мы и принадлежим. И поскольку выкупом за наказание, за наши грехи была кровь Иисуса Христа, Его искупительная жертва, то таким образом Он приобрел себе падшего человека и вернул ему мир с Богом. И поскольку Христос искупил нас, то в итоге ради Него мы теряем, можно так сказать, свою собственную свободу, но становимся рабами праведности, рабами Иисуса Христа. И таким образом мы принадлежим Ему, и если мы принадлежим Ему, то, соответственно, мы должны быть посвящены Ему. Поэтому посвящение или основой посвящения является то, что Господь любит нас, и это наша ответная реакция на ту любовь, которую мы ощущаем в нашей жизни, и осознание того, что мы искуплены или приобретены им от власти греха, и он имеет право на нас, потому что он искупил нас. В чем выражается смысл посвящения? Смотрите, когда мы понимаем, что любовь Божья стесняет, да, сжимает нас со всех сторон, связывая нас с Господом, когда мы осознаем то, что мы принадлежим Ему, то, соответственно, это побуждает нас к определенному действию, к тому шагу, который мы совершаем в нашей жизни. Мы отделяем себя от всего остального, делая приоритетом в нашей жизни исполнение Божьей воли. Мы понимаем, что мы живем для Господа и ради Него. Вот в этом и есть суть посвящения. Сказать Господу: «Я себя отделяю от всего для того, чтобы служить Тебе, потому что Ты возлюбил меня». Что интересно, касаясь самого способа посвящения, или, как бы скажем, как это на практике происходит в нашей жизни. Вот интересно, когда мы читаем с вами Ветхий Завет, то сказано, что Ветхий Завет – это как детоводитель ко Христу. И он содержит прообразы, которые, на, может быть, тех действий, которые были понятны для людей того времени, открывали суть дальнейших действий Бога в жизни человека. Скажем, ветхозаветные праздники были прообразом действий Бога в Новом Завете и в целом истории человечества в его взаимоотношениях с Богом. Жертвенные действия или жертвоприношения, которые были в Ветхом Завете, часть из них указывала, например, на искупительную жертву Иисуса Христа. Какие-то из них говорили о нашей жертвенности Богу. Так вот, что касается посвящения, есть такая глава в книге Левит, которая подробно описывает, как происходило посвящение Аарона и его сыновей на служение Господу. Я уже не буду ее читать, вы можете дома потом прочесть сами 8 главу книги Левит. И там очень интересно написано, что, во-первых, они уже принадлежали Богу. Они были частью израильского народа. Но из этого народа Господь призвал их для особого служения. И, откликнувшись на этот призыв, нужно было пройти через определенные действия для того, чтобы это посвящение состоялось. И вот как раз в книге Левит, в 8 главе, с 14 по 28 стих, там подробно описывается, как это происходило. Там приносились определенные жертвы. И упоминается телец, два овна, корзина с опресноками, потом с лепешкой, упоминается елей. И все это предназначалось для определенных действий, которые говорят о последовательности. И вот чтобы увидеть прообраз, поскольку для нас, знаете, не всегда понятны прообразы Ветхого Завета, ну, просто в силу того, что мы живем в другой культуре, и некоторые традиции поменялись, и, знаете, эти символы, которые для них были настолько очевидны, для нас сегодня не совсем очевидны. Но когда мы вникаем в Писание, это раскрывает нам суть взаимоотношений Бога с людьми. Первое, что делали они, это совершалась жертва за грех. Приносился телец, это была жертва во умилостивление перед Богом за грехи, которые совершал там Аарон и его сыновья. То есть это говорило о том, что нету ни одного человека совершенного. И если человек ожидает, что он станет совершенным, и вот уж тогда я посвящу себя на служение Богу, он этого не дождется. Потому что мы не станем совершенными. И для того, чтобы, поняв свою греховность, иметь возможность служить Богу, что нужно сделать? Исповедать свой грех перед Богом и получить прощение. И не продолжать жить, конечно же, во грехе. И поэтому для Аарона было сказано, чтобы ты мог служить Богу, тебе нужно получить умилостивление. То есть Бог проявляет милость, не наказывая за грехи, но прощая и очищая от них. Поэтому только спасенный человек, кто принадлежит Господу, может посвятить себя на служение. И жертва за наши грехи, которую совершил Господь, и является тем действием, которое дает нам возможность служить Богу, потому что наши грехи прощаются. И поэтому, когда мы обращаемся ко Христу, как к нашему Господу и Спасителю, исповедуя наши грехи, мы получаем прощение и очищение, что дает нам возможность войти в служение, которое Господь предлагает. И поэтому здесь оно как бы имеет двойное действие. С одной стороны, это наше покаяние, когда человек впервые приходит к Богу, и происходит рождение свыше, он получает прощение и становится новым творением во Христе Иисусе. И с другой стороны, это постоянное освящающее действие Бога в нашей жизни, когда мы в повседневной жизни в том или ином чем-то где-то неправильно поступив, не пободрствовав, просим у Господа прощения и наблюдаем за своей жизнью так, чтобы быть в чистоте и святости перед Богом. После этого была следующая жертва, она называлась «жертва всесожжения». И вот тут уже приносили в жертву овна. Почему она называлась жертвой всесожжения? Потому что сжигали все. То есть ничего не оставалось. Вот откуда это название? Поскольку, если читать, скажем, жертвоприношение в Ветхом Завете, в некоторых жертвоприношениях какая-то часть оставалась священнику, какая-то часть даже оставалась тому человеку, который совершал это жертвоприношение, был инициатором. В жертве всесожжения все почистую уничтожалось. Вот отсюда и это было название. И здесь вот тоже очень интересный прообраз. Смотрите, через искупительную жертву Иисуса Христа мы получаем прощение грехов. И таким образом является Божья милость в нашей жизни, и уже на нас нет наказания, нету того отделения от Бога. И как конечное наказание, естественно, человек получает спасение от наказания, которое заканчивается для тех, кто не покаялся, озером огненным. И поэтому жертва первая, которая была, она говорила о прощении и искуплении. Вторая жертва всесожжения была символом того, что теперь все прошлое сожжено, и оно не влияет на настоящее. И таким образом человек становится угодным Богу, чтобы он мог уже не со своей праведностью, но праведностью Христа служить Богу. Хотя и то, и другое начиналось одинаково, скажем так, и жертва за грех, и жертва всесожжения имела одну и ту же отправную точку. Но были, как бы скажем так, разные пункты назначения. Жертва за грех давала умилостивление, жертва всесожжения делала человека угодным для служения Богу. Потому что все древнее прошло, человек становился новым во Христе. И Божье присутствие настолько было в его жизни, что он уже становился тем, кто источал, как написано в Библии, аромат Христового благоухания. Вот поэтому очень интересно написано про жертву всесожжения, что жертва всесожжения – это приятное благоухание перед Богом. То есть, когда человек получает прощение, и когда Господь полностью его освящает, он становится благоухающим для Господа через ту силу, которая пребывает в человеке от Бога. И это благоухание становится воспринимаемо другими людьми. И это как раз и есть, скажем, вот это действие, которое приводит нас к посвящению. Дальше была уже непосредственно сама жертва посвящения. И она состояла из нескольких частей. Брался уже второй овен, он приносился в жертву, но уже он не сжигался весь, а определенная часть его шла в том числе вот этим священникам, которые посвящались на это служение. Они закалывали этого овна, и первое, что они делали, они брали ту кровь, которая была, и написано, действие для нас может быть немножко странное, мазали ухо Аарону, мазали большой палец на правой руке и большой палец на правой ноге. Опять же, что это действие означало, чтобы было понятно для нас с вами? Знаете, мы имеем уши для того, чтобы слышать. И теперь вопрос, что мы слушаем и что мы слышим? Потому что, в первую очередь, наша вера основывается на слышании. Слышание формирует наше мировоззрение, наши взгляды, побуждает к определенным действиям. И если прежде человек слушал все, что угодно, то если человек посвящает себя на служение, через искупление, которое совершил Христос, через действие крови, его слух становится способным слышать Слово Божье. Слышать Бога в своей жизни. И поэтому это означает, что если мы посвящаем себя на служение, мы должны быть теми, кто посвящает себя в первую очередь слышанию того, что Бог говорит. Слышанию через Священное Писание, когда мы читаем Библию. Слышанию через личное откровение, через действие Духа Святого в нашей жизни. Слышанию того, что Бог говорит, через действие даров Духа Святого, через пророчество и так далее. Поэтому посвящение – это слышать и слушать то, что говорит Бог. Второе, что касается помазывания правого пальца, большого пальца правой руки. Ну, руки означали действия, то есть работа, которая совершается. И опять же, посвящение говорило о труде для Бога. Когда мы делаем то, к чему нас Бог призывает. Когда мы делаем дело Божье. Когда мы трудимся во имя Бога, совершая служение в церкви, совершая служение в том числе для других людей за пределами церкви, делая добро во имя Божье. И таким образом это говорит опять же, что посвященный человек должен трудиться, должен совершать действия. Когда помазывался большой палец на правой ноге, опять же, ноги для того, чтобы ходить, избирать направление, идти туда, или еще куда-то. Посвященный человек, говорит Библия, он ходит путями Господними. Он ходит так, чтобы исполнять Божью волю. Он ходит путем, который Бог определил для него. Не просто как он хочет идти, а вспомните, как Авраам, Бог говорит, иди туда. Потом говорит, иди туда. Мы можем вспомнить того же апостола Павла, говорит, там Бог ему видение показал, мужа македонянина, который говорит, иди, приди, помоги нам. И он знал, надо идти туда. Поэтому, смотрите, посвящение подразумевает, что через искупление, через пролитие крови Христа мы становимся способными и должны слушать и слышать, что говорит Господь, совершать служение, действия во имя Божье и ходить Божьими путями. Следующее, что совершалось, они брали правое плечо от этого овна, которого принесли в жертву. Они брали вот эти опресноки. Один был просто опреснок, второй был опреснок с елеем. И была еще обычная лепешка. И еще брали тук. Все это ложили в руки Аарону, и он тряс этим перед Господом. Ну, для чего было потрясание вот это действие? Для того, чтобы привлечь внимание и, как бы, знаете, более осознанно совершить это действие. Не просто они там держат, лишь бы держать. Он совершает действие. Он как бы, скажем, понимает значимость того, что совершается. Он обращает внимание на это. Что это означает? Опять же, каждое из этих действий имело свое символическое значение. Если мы говорим о плече, которое использовалось, плечо символизирует власть и могущество Божье. Вот смотрите, в Ветхом Завете есть пророчество об Иисусе Христе, где сказано, что владычество на раменах Его. Ну, рамена – это плечи. То есть владычество на Его плечах. Он имеет власть. И вот здесь, когда человек посвящает себя на служение, когда мы говорим о прообразе к Новому Завету, это означает, что он принимает, во-первых, божественность Иисуса Христа, Его власть и могущество, потому что Он имеет всю власть. И принимая или беря это плечо, таким образом Он от Господа принимает ту власть, которой Господь наделяет своих учеников. Писание говорит, Он дал нам власть наступать на всякую силу вражью. Он дал нам власть совершать определенное служение, но это возможно тогда, когда мы посвящаем себя Господу, и Он влагает это в нас. Мы не можем сами по себе взять, оно дается. Но мы имеем силу от Господа, и это означает наше исповедание Иисуса Христа как Бога, который имеет власть, силу и могущество. Что касается тука, ну, то есть это такая, знаете, жировая прослойка, которую использовали, вот, в принципе, тук используют для питания, и по тем временам, в общем-то, как и сегодня, сало иногда бывает достаточно питательным продуктом. И оно символически говорило о проявлении Божьей славы и благодати в жизни человека. Вот Библия очень часто, говоря о благодати Божьей, говорит, он насыщает туком. Да? Он насыщает, он дает в преизбытке. То есть это говорит о том, что когда мы посвящаемся Богу, Он наполняет нашу жизнь благодатью и обеспечивает тем, что необходимо. Наполняя своей силой, давая возможность совершать служение, являя свою славу, давая нам благо, которое действует на основании Божьей любви. Хлеб – это продукт растительного происхождения, и он указывал на вторую сторону жизни Иисуса Христа, на Его человечность, то, что Он является и Богом, и человеком одновременно. Вот поэтому Христос назван хлебом жизни, потому что Он стал для нас человеком ради того, чтобы как человек взять на Себя наказание всего человечества. И, став хлебом жизни, Он разделяет свою жизнь с нами, призывая нас, чтобы мы жили Его жизнью. Почему были разные хлебы? Первый опреснок, как символ того, что нету никакой закваски, простой, понятный, он говорил о том, что Христос, как человек, был безгрешен. Он был без всякого пятна и порока, без всякого греха. И учение Христа, оно достаточно простое и ясное, и оно никогда не меняется. Вторая лепешка, она была с елеем в том числе, что символизировало, что, во-первых, сам Христос есть помазанник, и, во-вторых, что Он дает это помазание Духа Святого тем, которые посвящают себя Господу. А обычная лепешка говорила о нашей повседневной жизни. Это был обычный повседневный хлеб, который ели каждый день. О том, что Христос, с одной стороны, как человек, испытал в жизни все то, что испытывает человек. А с другой стороны, зная это, Он нам дает силу и духовный хлеб на каждый день нашей жизни, помогая нам в наших немощах, в трудностях, разделяя это с нами и питая нас, чтобы мы могли идти дальше. И вот смотрите, все эти предметы помещались в руки Аарона, который тряс этим перед Господом, и вот это и был акт его посвящения Богу. Но смотрите, когда он все это держал, представьте себе, правое плечо, тук, не знаю, в чем он там был, в чашке или в чем, сложно сказать, три этих разных вида хлеба. У него все руки были, знаете, уже больше для чего остального не оставалось места. Вот посвящение – это когда мы всецело даемся Господу, что уже для чего-то другого не остается места. Вот что еще интересно, само слово «посвящение», вот если посмотреть, и жертва посвящения, дословно, если взять это слово в иврите, оно означает «вставлять» или «наполнять». «Наполнять руки», кстати, этим же словом еще называется «гнездо», в которое вставлялся драгоценный камень в кольце. Вот если взять кольцо, то есть как бы делается специальное гнездо, куда вставляется камень. Но для того, чтобы камень этот был вставлен, который является драгоценностью, ну, должно быть сначала это гнездо, и оно должно быть чистым. Вот это, говорит, тоже очень интересный момент. Чтобы быть посвященным, с одной стороны, мы должны быть чистыми, и мы должны быть открытыми для Господа. И наши руки должны быть протянуты к Нему, и тогда Господь наполняет нас. Но мы должны быть заполнены только им, то есть взять во всей полноте все то, что Господь говорит. И смотрите, это говорит о том, о полном принятии Иисуса Христа как Бога и как человека. Принятие учения Иисуса Христа, Его заповеди, Его постановлений, принятие действия помазания и силы Духа Святого. И когда мы посвящаем себя Богу, то есть держим все это в наших руках, а это требует нашего уже действия, соответственно, в этом случае уже для чего-то другого не остается места. Вот почему апостол Павел пишет об этом. Послание к Римлянам, 12 глава, 1 стих. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Мы, как христиане, должны понимать, что есть единственный путь в нашей жизни, если мы христиане. Это путь служения Богу. Другого пути у нас нету. И поэтому мы должны сделать, как это когда-то сделал Аарон. Прийти с чистыми руками перед Господом и сказать: «Я отдаю себя тебе, наполни меня своей силой, своей благодатью», и взяв это, совершать служение. Целью посвящения является то, что мы должны служить Богу в любом месте, где бы мы ни были. Есть очень важные слова Иисуса Христа, которые Он произнес во время Нагорной проповеди, обращаясь именно к Своим ученикам. Это записано в Евангелии от Матфея, 5 глава, 16 стих. Там сказано так: «Тогда светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Посвящение требует жертвенности и отдачи себя Богу. Вот посмотрите на предысторию Нагорной проповеди. Иисус Христос привлекал, в принципе, к себе толпы людей, особенно тогда, когда Он совершал какие-то чудеса, и люди приходили, смотрели, они пользовались этим. Но постоянно с Ним было только 12 учеников. Где бы Он ни был, и день, и ночь, они себя посвятили Ему. Они слушали Его поучения, они наблюдали за Ним, они задавали Ему вопросы, и день за днем учились от Него. И вот когда мы читаем начало вот этой 5 главы Евангелия от Матфея, написано так, что Христос зашел на гору, толпа народа подошла, села, смотрела, и Христос молчал. А вот когда уже к Нему подошли ученики и расселись возле Него, Он, обращаясь к ним, начал говорить: «Вы свет миру, вы соль земли». И для окружающих людей это было тоже своего рода уроком. Хотите быть светом миру, хотите быть солью земли, хотите быть блаженными, вы должны стать учениками Иисуса Христа. Не просто сторонними наблюдателями, не просто видящими, что делает Бог, а быть посвященными Ему. По-другому никак нельзя. И мы можем видеть, что, смотрите, кроме учеников Христа, ведь сколько было разных людей. Даже те, которые достаточно регулярно приходили, чтобы послушать Христа. Их интересовало его учение. В чем-то они были согласны, иногда не согласны. Были ли просто любопытные, которые от случая к случаю ходили. Были даже те, которые хотели сделать его царем, не потому что поверили его слову, просто потому что ели и насытились. И сегодня мы можем наблюдать примерно то же самое. Есть люди, которые посвящают себя Христу. Они изучают Библию, они хотят знать больше об Иисусе Христе, они хотят быть похожими на Него, они серьезно относятся к заповедям Христа, они готовы жертвовать собой, рисковать, страдать ради Христа. И они составляют как раз основу Церкви Иисуса Христа. Это люди, которые, посвящая себя, где бы они ни находились, поступают так, что окружающие люди могут сказать: «Слава Богу за этого человека». Знаете, это вот хороший тест, насколько мы посвящены Богу или нет. Если люди, смотря на нас, говорят: «Спасибо Богу, слава Богу за этого человека, за его жизнь, за служение, за его характер, за его отношения», мы посвящены Богу, мы стараемся исполнить, потому что тогда Божья благодать действует через нас по отношению к окружающим людям. Но если человек говорит: «Да ну, знаю таких верующих, какой он там верующий, да что это за такое», это говорит о том, что мы не посвящены по-настоящему для Господа. И поэтому это очень важно, чтобы человек не просто был ленивым, а он действительно трудился для Господа. Если человек просто только лишь по праздникам приходит в церковь или по какому-то особому случаю, и думает, что Бог должен быть благодарен за то, что он посетил церковь на Пасху или на Рождество, то такой человек вряд ли ощутит по-настоящему действие Божьей благодати и будет посвященный Богу. И как раз одна из проблем многих людей в том, что они, к сожалению, в каких-то вещах становятся лицемерами. И вот Христос особенно строго говорил о лицемерах, о тех людях, которые считают себя верующими, которые имеют показную святость, которые на слова говорят очень хорошие, возвышенные, правильные слова, но жизнь которых совершенно другая. Вот нет ничего, наверное, хуже, чем когда человек говорит «хорошо», а поступает «плохо». И Библия говорит о том, что мы должны делами своими проповедовать об Иисусе Христе, чтобы люди, видя дела, прославляли Отца нашего Небесного. Если же это не так, это говорит о том, что мы вряд ли заинтересованы в том, чтобы по-настоящему посвятить себя Богу, а в жизни человека есть тогда какие-то другие приоритеты. Поэтому посвящение Богу имеет всегда два аспекта – это время и послушание. Наша жизнь – самое дорогое, что мы имеем – и обычно мы измеряем нашу жизнь единицами времени. Сколько мы прожили, предполагаем, сколько еще проживем, распределяем наше время, выбирая, что для нас более значимо, что приоритетно. И, соответственно, поскольку время нашей жизни – это самое ценное, то это и показывает, кто для нас является самым ценным, кому мы посвящаем наше время. И в первую очередь это наш Господь. Посвящение Богу – это наше время молитвы, чтения Библии, время служения Христу в Его Церкви, время труда и делания добра во имя Бога, время поклонения, время уединения с Богом в молитве. По сути своей, вся наша жизнь, Писание говорит, должна принадлежать Ему. И давая нам поручение, Бог ожидает от нас послушания. Более того, Христос сказал, что Он пошлет Святой Дух для того, чтобы дать силу, чтобы совершать служение. Вспоминая одну проповедь, там проповедник рассуждал как раз именно об исполнении Духом Святым, и мне понравился, он задал такой риторический вопрос: зачем лентяю Дух Святой? А он не нужен по сути своей, потому что Дух Святой дается, чтобы дать силу для служения. Если он не хочет совершать служение, зачем ему это? И я думаю, что Господь в таком случае не дает. Поэтому посвящение является очень важным условием. Посвященный человек разделяет то, что Христос совершает в этом мире. Потому что именно через посвященных людей Христос совершает свое служение на этой земле. Апостол Павел пишет об этом. Второе послание к Коринфянам, 2 глава, 14 стих. «Благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание познания о себе распространяет нами на всяком месте». Вот это тоже, можно сказать так, еще один своего рода тест нашей жизни. Если через нас распространяется благоухание о Христе, значит, мы посвящены Ему. И люди благодарят нашего Отца Небесного за нас. Если этого нету, это говорит о том, что, значит, мы не в Божьем уделе, и мы не можем торжествовать во Христе. Мы все без исключения, наверное, как никогда раньше, подвержены в той или иной мере влиянию этого мира, который пытается формировать и наше мировоззрение, и даже нашу совесть. И чтобы не охладеть и не отпасть от Христа, я хочу вновь напомнить слова, которые были сказаны апостолом Павлом под водительством Духа Святого, которые обращены ко всем нам. Послание к римлянам, 12 глава, 1 и 2 стихи. «Итак, умоляю вас, братья». Кстати, когда в Библии есть обращение «братья», имеется в виду все люди вместе взятые. Это, как бы скажем, типичное обращение того времени. «Братья», то есть люди. А если мужи «братья», вот тогда идет речь о мужчинах только. Вот, потому что, видимо, были и сестры-братья. А вот, поэтому в данной ситуации «братья», то есть все люди вместе взятые. Мы все с вами, дорогие братья и сестры. «Милосердием Божьим, умоляю вас, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». Хочу вместе с вами молиться об этом. Давайте мы все вместе встанем с вами. И также хочу обратиться в том числе к тем людям, которые, может быть, сегодня впервые пришли на служение. Возможно, вы какое-то время посещаете церковь, и вы задумываетесь о ваших отношениях с Богом. Мы уже говорили о том, что если человек не обратился ко Христу, то есть в жизни наказание за грех, конечное из которых – это вечное осуждение. Но Христос, проявляя любовь каждому из нас, совершил наше искупление, которое начинает действовать в нашей жизни тогда, когда мы, откликаясь на призыв Слова Божьего, «Придите и покайтесь, и веруйте». Обращаемся ко Христу. И это первый шаг к нашему посвящению Богу и началу действия Божьей благодати. Мы будем петь, и во время пения вы можете выйти сюда вперед к братьям-служителям и вместе с ними помолиться, обращаясь к Богу о том, чтобы Господь даровал прощение освящения. Возможно, в вашей жизни вы служили Богу, но по каким-то причинам отступили, где-то охладели и не стали быть посвященными Богу. Не оставайтесь в этом состоянии, обновите ваше посвящение Богу. Если вам необходима молитва, благословение, освящение, выходите вперед, мы будем вместе с вами молиться. Да благословит вас Господь.